Всем привет!
Всем привет!
Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие
Маша Михеева
и Паша Альбрехт.
Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время.
Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались.
К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт.
Нас можно послушать на Spotify, Яндекс.Музыке, Apple подкасте, CastBox, Звуки и других платформах.
А еще можно подписаться на наш телеграм-канал «Бритни Офис». Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами.
У нас сегодня выпуск посвящен Тейлор Свифт. Неожиданно для всех нас.
Вообще, надо сказать, что это историческое явление, потому что в целом мы говорили только об отечественном
шоу-бизнесе.
Об отечественном рынке таком. А тут так уж вышло, что сегодня мы будем говорить о конкретном артисте, еще и иностранном.
Еще и таком. Странном.
Да?
Да.
Ну ладно, а Тейлор Свифт?
Да.
Давай расскажем, почему мы решили об этом поговорить.
Потому что о ней все говорят, везде мы о ней слышим, вообще абсолютно изо всех источников, в том числе в нашем аналоговом Бритни Офисе. Уже достаточно давно наша коллега лоббирует эту тему, чтобы мы как-то перешли на эту сторону, видимо. Я не знаю ее план, мы сегодня, наверное, об этом узнаем. В общем, все о ней говорят, и что-то захотелось поговорить, видимо, тоже. Как-то так вышло, что мы все так подготовились вроде быстренько. Вот и сейчас родим.
Ну, тогда давай мы представим сегодняшнего нашего приглашенного гостя, гостью.
Это наша коллега Надя.
Надя будет рассказывать нам, наверное, больше, чем мы знаем о Тейлор Свифт.
Думаю,
чуть не сказала Бритни Спирс по привычке о Тейлор Свифт. Ну, потому что она гораздо лучше знакома с ее творчеством. И, возможно, мы узнаем, является ли она
Свифти
или не является. Потому что я, например, не являюсь таковым.
Ну, я тоже.
Вот. Предполагалось, что я буду ее антагонистом, Надя. Но посмотрим.
Ты что, проникся? Ну, и предполагалось, что ты будешь гнать,
да.
Надя будет защищать, а я буду рассуживать, на двух стульях сидеть, как Ван Дам.
Вот, ну посмотрим, как пойдет. Давайте начинать.
Давайте. Ну что, надо сначала для наших слушателей рассказать, наверное, кто такая Тейлор Свифт, если вы не знали, да. Сначала это сделаем мы с Пашей, как бездари, а потом уже профессионал свифтологии нам поведает больше, наверное, информации интересной. Что я, если честно, мне кажется, год только назад вообще запомнила, как она выглядит. У меня есть такой баг в моей голове, я иногда не могу запомнить внешность людей, и вот она одна из тех, кого я вообще не могла никак запомнить, как она выглядит. И более того, типа, песни я ее не знала вообще, и даже какие-то условные, популярные, которые сейчас я уже знаю, что это она, благодаря нашей подготовке, я не понимала, кто это такая. Хотя вот сейчас при подготовке я понимала, что я их слышала, и слышала уже достаточно давно, и выяснилось, что первый вообще клип там а-ля я видела еще, когда мне было лет 18, то есть давным-давным-давно. Но с какого-то момента, вот, кстати, я сейчас не очень для себя отслежу, все стали о ней говорить, наверное, вот в 23-м году, и она стала очень сильно на слуху, и пришлось запомнить, как она выглядит и даже как чуть-чуть звучит. Вот. Но сейчас я знаю о ней намного больше, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Вот такое мое о ней впечатление, что вообще американская певица попсы.
У меня немного похожая история, но в деталях будет различаться. Я слышал это имя, но я не знал, что не соотносил с голосом, вот примерно так же, как, наверное, Маша. У меня не было вот сейчас воспоминаний о том, что вот это было еще издалека. Я в целом понимал, что это кантри в самом начале было. И для себя проводил такие немножко параллели с Ваенгой на российском шоу-бизнесе.
Ты опередил, у меня был вообще вопрос такой, с кем из российского шоу-бизнеса можно провести параллель, но я ни сном, ни духом. Сейчас мы отсылаем к нашему предыдущему выпуску про шансон, все возвращаясь к нему и послушать. Но ты, Паш, конечно, дал дрозда. Я вообще не пойму.
Я накатил. Ну ладно, ну потому что просто там... Ну ладно, это мы поговорим. Сейчас объяснить? Конечно, ну тогда без проблем объясню, почему Ваенг. Конечно, во-первых, они, кстати... Ну, у них очень эффектный образ, у них вот эта игра с какими-то там, даже макияж у них отчасти перекликается. Понятно, что Ваенге там энное количество больше лет, и другая категория слушателей с точки зрения возраста, ее слушать надо, держись. Но, типа, Ваенга начинала как классическая певица определенного жанра, там, шансона. Догадываюсь, что в каждой стране там есть вот какая-то своя ниша. У нас это шансон, в Америке это... Как это?
Кантри.
Кантри, извините. Ну, то есть во Франции там какая-то своя вечеринка, в Германии там своя точно есть, я уже не помню, как она называется. То есть вот жанры существуют для каждой страны, свой вот этот жанр страны. Тейлор вот начала в нем, как и Ваенга, начала у нас в шансоне. А потом они развивались. Тейлор развилась в вот этот поп мощный, и Ваенга тоже, по большому счету, ушла в поп. Поэтому у меня вот, когда я думал в процессе подготовки, какие у них есть схожие... Ну, в смысле, на кого бы я сослался на нашем рынке, я бы вот подумал, что это Ваенга. Хотя, безусловно, конечно, ну, визуально это разные вещи и по возрасту, и по... там, ну, по стилю. Вернусь к тому, что да, потом в какой-то момент, так же, как и ты, почувствовал, что очень многие, все говорят, что вот Тейлор Свифт, как о том исполнителе, о котором уже надо что-то говорить. Категория А, ну, тут так и есть. Там А+, может быть. Тейлор — это новая большая звезда. Началось не в 23-м, мне кажется, а пораньше, там где-то в году 20-м, как раз когда она перекочевала уже в классический поп, как будто бы вот в этот момент началось бурление это. Ну, сейчас, да, готовясь к выпуску, я послушал побольше, узнал побольше, вник в историю, в композиции. Но не сказать, что у меня это все очень сильно откликается.
Я только вставлю, что Ваенга на самом деле начинала как Соломея и не с шансона, а с попсы. Ну, а теперь мы перейдем к более развернутому мнению человека, который знает ее, наверное, давно. Сейчас она расскажет, Надя, когда она ее узнала, понравилась ли она сразу, и вообще какие чувства она у нее вызывает. Что ты думаешь, Надя, о Тейлор Свифт?
Пока Паша говорил про Ваенгу, я думала, то, что самый потрясающий фит — это Ваенга и Сергей Лазарев на теме попсы. Ну, комментарий о том, что Ваенга ушла в этот жанр. Интересно было бы посмотреть. По Тейлор Свифт. В первый раз Тейлор Свифт я увидела в клипе «You Belong With Me». Iconic клип в дискографии Тейлор Свифт. Это был, получается, 2009 год. Это был уже ее второй альбом. Тогда просто запомнилась картинка, бодрая песня, и примерно каждый ее альбом, каждый ее сингл выходил в формате клипа. Я это видела. Это было интересно по картинке в то время, в том возрасте. И довольно залипательная песня, незатейливая, но хорошо запоминающаяся. И, по-моему, это было прям вот очень продолжительное время до того, как я послушала альбом, ее восьмой альбом «Фольклор». Было какое-то вот прям подходящее настроение под данный альбом, когда я также случайно наткнулась на клип, посмотрела его раз, посмотрела его два, посмотрела его еще много раз, потому что он был красивым, запоминающимся, интересным, и что-то в нем просто зацепило. Какой-то вот вайб этой песни, этого клипа очень хорошо подходил под мое настроение. Я начала слушать весь альбом, поняла в какой-то момент, что в следующих песнях есть отсылка на эту первую песню, которую я послушала. Начала разбираться, что, как, почему. То, что именно в альбоме «Фольклор» Тейлор делает такую драматургию, что в трех песнях рассказывается история со стороны трех разных человек. История предательства, и каждый персонаж в каждой отдельной песне рассказывает свою историю. Что происходило, что они чувствовали и так далее. И с этого момента я активно начала слушать Тейлор Свифт. Если раньше это были только синглы с каждого альбома и, соответственно, клипы, тут я начала более ее подробно слушать и больше уже задаваться темой текстов, к чему она отсылает, о чем она хочет сказать. Так, по-моему, ну, Свифт я себя не назову.
Почему?
Но знаю я много...
Тебе просто не нравится это слово.
Мне не нравится это слово, да, то есть оно... Мне не нравится идентифицировать себя с образом ярого фаната.
То есть вообще
мне...
в принципе или ее?
Вообще в принципе. Это для меня скорее как такой пример какой-то обсессии на какой-то там предмете личности. У меня такого просто нет. Я разделяю. Мне нравится ее творчество, мне интересно почитать, но так, чтобы там сидеть и в ее последнем клипе найти все отсылки, а потом сделать на основе этого вывод, написать, вступить в чат обсуждающих последний альбом, такого нет. У меня есть то, за что она мне нравится, я понимаю, и есть также какие-то претензии к ее творчеству, и понимаю, что мне есть вещи, которые не нравятся. Я могу это разделить.
Но мы к этому еще придем. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что первый клип, который ты увидела, он был 2009 года, а «Фольклор» — это какого года уже альбом? Да, получается, спустя какое-то время ты к ней пришла. То есть был какой-то большой промежуток времени, когда ты ее не слушала.
Скорее получается то, что я ее слушала каждый год. Точнее, она выпускала альбомы в среднем раз в два, раз в три года. Клипы почти ежегодно выходили на разные синглы. Я их все видела, большинство из них были в моих плейлистах. Я все равно попадала на новости о ее бойфрендах, о ее каких-то жизненных историях. Они довольно активно проходили там, с 10 по 16 год, поэтому периодически я на нее наталкивалась. Я ее слушала просто как такую веселую музыку, просто там под нее побегать, погулять и особо не задумываться о том, о чем она поет. В «Фольклоре» это 20-й год, который она выпустила во время ковида, который она не пиарила. Вышел он там сюрпризом, считается, говорится. И он мне как раз покорил темы текстов, то, что тут намного все глубже, чем представлялось в предыдущем ее творчество, которое я слышала.
Но ты, получается, вот с этого первого клипа, который ты увидела, ты ее видела в поле, там, по, не знаю, музыкальным каналам, по каким-то чатам, по этим, потому что я, честно, вообще не видела ее, не знала. Ну, мне кажется, ее как будто бы и не показывали на музыкальных каналах, либо я не замечала настолько, что даже не обращала внимания.
Может быть, это потому, что первые ее клипы, первых альбомов, они были довольно... Как сказать?
Не очень.
Слишком романтизированными, слишком незатейливыми. Там нету какой-то...
Драматургии.
Драматургии какого-то гения, который вот обязательно надо посмотреть. Это мило, это интересно, но оно и не запоминается.
Ну, знаешь, у Рианы, извини, что я тебя перебила, у Рианы песня тоже вот эта «Unfaithful», где она там просто тоже расстается с мужиком. Ну, в целом, вот абсолютно такая же история. Но я его очень хорошо помню. Он у меня отпечатался прям в памяти. А это тоже какой-то 2008-2009 год. Нет, чуть-чуть пораньше, наверное. Она в 2007-м с «Umbrella» была, чуть-чуть пораньше. Потому что еще раньше. А это я вообще вот... Ну, она просто пролетела.
Ну, вот у меня, собственно, и складывается впечатление, что все-таки Надя у нас чуть-чуть помладше. И это вопрос именно времени и вот этого вот временного лага. Потому что на тот момент, когда мы перестали как раз смотреть... телевизор, и по большому счету, вот я точно говоря про себя, в 2009 году все, перестал смотреть телевизор, и какие-то новые там клипы, даже той же самой Бритни, чей я большой фанат, я смотрел уже на Ютубе. Возможно, вот здесь случился какой-то лаг, может быть, ты еще смотрела Тейлор вот ну, на телевизоре, или, может быть, оттуда они узнавала, что надо ее там глянуть на Ютубе. Вот, вот здесь как будто бы кроется дьявол.
Скорее всего, так. Мы как раз обсуждали с друзьями не так давно, что мы вообще о каком-то артисте узнавали только из клипов. Если нет клипа, нету артиста. И отдельно за ним никто не следил, альбомами никто его не слушал. Появляется в клипах, ты смотришь, слушаешь. Может быть, потом уже на заре ВКонтакте, когда можно было добавлять музыку, туда добавить ее и слушать затем. Все остальные уже площадки и другое восприятие музыки, оно все наступило позже. Это вот так же, по-моему, я рассказывала, что Тейлор Свифт — это условно там Максим, который также мы смотрели по телевизору, но отдельно альбомы мы не слушали.
У меня была абсолютно такая же мысль, что, несмотря на то, что Максим-то я знаю и люблю, но тоже, конечно, с вопросиками, но в целом я знаю кучу ее песен, но мне кажется, потому что она очень близка именно нам, нашей стране, нашему детству и всякое такое. А вот Тейлор Свифт, она такая, типа, Максим только для Америки. Играет тоже, Максим тоже, который играющий на гитаре, поющая, пишущая свои песни сама, по большому счету, вот такие вот страдания всякие, подростковые, девчачьи и прочие, она прям очень сильно отражает, и Тейлор Свифт в этом плане с ней коллерируется. У тебя другое сравнение, конечно, с Ваенгой немножко в других плоскостях.
Ну, я соглашусь по поводу Максима, вот ты объяснила, в целом у меня тоже это встает в голове, этот образ, мне кажется, Наде, может быть, это немножко... обидно слышать, что мы пытаемся ее как-то для себя разложить на какие-то молекулы и привязать к какому-то нам понятному образу, но так, да, понимается легче. Наверное, у многих в жизни, вот я сейчас все-таки пытаюсь нашу эту мысль, насколько для тебя важна Тейлор Свифт как исполнитель. То есть, действительно, вот у меня, например, в жизни есть исполнительницы, там, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, которые вот повлияли на меня, так назовем. Правильно ли я понимаю, что вот Тейлор Свифт, если отбросить все, она тоже как-то на тебя повлияла, вот глобально?
Скорее, да. Потому что, получается, после того, как она мне понравилась в альбоме «Фольклор», я возвращаюсь к ее и более раннему творчеству. Мне его интересно изучать, смотреть, слышать какие-то новые видения. Потому что раньше какие-то песни были непонятны на уровне возраста или на уровне знания языка. Сейчас это проще. Скорее, да, я часто слушаю Тейлор абсолютно в разных ситуациях, и во время пробежек, прогулок, когда о чем-то там задумываюсь. Это хорошая такая вайбовая музыка для какой-то рефлексии, условно. Потому что также у Тейлор абсолютно разные песни. Они есть более активные, грустные, где надо больше вслушиваться и понимать, о чем она поет.
А есть ли у тебя еще артисты, которые вот ты можешь поставить в такой ряд? Uh-huh. Ну, это сейчас для того, чтобы мы нащупали вот эту атмосферу, в любом случае я, которую ты бы сказал, что вот этот артист также появился в то же время для меня и также примерно повлиял, ну, или в других плоскостях, но тоже вот я его использую для того, чтобы там подзарядиться энергией, какое-то чувство силы испытать. Есть ли такие еще?
Ну, вот как раз Максим. Я также часто слушаю. Но это неожиданно и для меня тоже. Было в какой-то момент понять, что я и правда возвращаюсь к их творчеству и постоянно слушаю. Может быть, это какой-то как раз элемент ностальгии, который так переносит тебя куда-то, где все спокойно, ты подросток, и смотришь телевизор. Еще из артистов. Раньше я фанатела по Лане Дель Рей. К ней я тоже периодически возвращаюсь. И вот тут вот стилистически они тоже похожи с Тейлор. Так, чтобы прям возвращаться и постоянно слушать, наверное, такого больше нет. Я просто слушала много, и мне нравится Риана, что-то из Бейонсе, что-то из Леди Гаги, и другие жанры, другие артисты. Вот в свое время мне нравился Imagine Dragons, но я к нему не возвращаюсь. И Coldplay. Ну, интересы часто сменялись. Ну, вот, чтобы прямо возвращаться, наверное, Тейлор.
Угу. Это, так сказать, айконик.
Айконик.
Для тебя.
Сердечко.
Ну вот, предлагаю подвести итог этой части. Как бы я вижу вывод о том, что...
Я моложе.
Ты моложе, да. Ты моложе. И у тебя другие... артисты, которые для тебя стали айконик. Да. Вот и все. Вот и все. И можно конец. Заканчивать наш подкаст.
У меня была мысль. Я просто, когда готовилась к подкасту, некоторые клипы Тейлор начала в том числе отдельно смотреть видео про ее пасхалки. И в одном из клипов была непонятная пасхалка. Я начала копаться в этом вопросе. И выяснилось то, что Тейлор в свое время написала песню для Рианы. Я ее послушала и поняла, что Тейлор не смогла бы вообще исполнить эту песню. Только вот как раз за счет голоса. То, что...
Которого у нее не очень много. Паша, я украду у тебя эту мысль.
В общем, я согласна, что Тейлор в технической части не самая лучшая певица. У нее не так много октав, не так много возможностей и глубины. И ее голос не так запоминается, как большинство тех, кто на вершине поп-индустрии.
Ну, мне кажется, у нее такой вообще супер базовый. Я не особо сильно много разбираюсь, но у нее такой, типа, без каких-либо особенностей, что ли. И в целом, мне кажется, реально после этой фразы можно заканчивать выпуск. Я ее для себя обозначила, что ее голос, что в принципе все ее песни — это дефолтная попса. Вот прям вот база максимальная.
Да, все так. Я для себя такой же вывод сделал, когда вот сейчас активно слушал Тейлор Свифт, что это очень базовая история с точки зрения голоса. Про клипы, наверное, действительно это надо все-таки говорить отдельно. Вот. Но вообще, раз мы начали этот разговор, все-таки тогда хочется узнать, чем она захватила тебя. Потому что вот мы с Машей, мы сейчас будем говорить о том, что это базовый голос, это там какие-то... Вот у меня субъективные там есть моменты, там, как она выглядит, может быть, какие-то еще вещи. Ну, то есть мы будем немножко в антагонистах. Возможно, только я, возможно, Маша тоже слышу по началу нашего выпуска. Вот. А тебя же она захватила. Ну, короче, нас не захватила, тебя захватила. Чем она тебя захватила? Вот в чем секрет ее относительно... Почему ты ее так полюбила? Почему для тебя она иконик? Почему ты ее слушаешь?
Перед подкастом пыталась сформулировать более там, аргументированно, почему она там, нравится мне и нравится большинству других людей, не моего окружения. Кстати, реальный факт, в моем окружении, по-моему, есть один человек, который любит Тейлор Свифт, и я больше других не знаю. Я начала, в общем, копаться больше в ее истоках, для понимания. Начинала она как кантри-певица. Я начала копаться дальше в кантри, чтобы разобраться именно в этом феномене. То, что, может быть, мне просто сам жанр до конца непонятен. Изучала, пришла к выводу, что как раз Тейлор примерно сейчас и двигается вот в этой стезе кантри, продолжает, потому что все так же там незатейливый мотив, обычный голос. Главное, чтобы была форма куплетов такая больше как в формате сторителлинга, баллады, какой-то фольклорной истории. И это, в общем, мне не дало никакой ответ. Я начала дальше смотреть, почему именно вот кантри и вот эта вот история, что важен именно текст. Неожиданно ответ я нашла в мультике.
В каком?
«Американский папаша».
Угу.
Я просто вбила там темы, где упоминается кантри, где упоминается Тейлор Свифт. И там в примере был герой, у которого есть бар, в котором поют кантри-певцы, и он их хейтил, потому что говорил, что это полная дичь, любой человек может прийти, спеть все, что ему угодно, и все ему будут аплодировать. Это не какая-то там большая наука. Ему говорят, хорошо, иди спой. Он там надевает ковбойскую шляпу, соломинку в зубы, сапоги, широкие джинсы и ремень. Начинает что-то петь, его освистывают и выгоняют со сцены. Он там пытается разобраться, почему же так, и ему объясняют, что ты просто неискренен, ты не прожил этот опыт, поэтому ты не можешь его передать в песне, поэтому ты не можешь считаться кантри-певцом. И как раз герой там, в 30-секундном там, моменте пытается испытать там, в своей жизни всю боль и горечь, чтобы вернуться и спеть песню, которую примут. И вот это как раз главный, наверное, еще аспект творчества Тейлор, что она не просто рассказывает какой-то автофикшн своей жизни, особенно в первых альбомах, а то, что она именно искренна, и люди верят в эту искренность, то, что это не какая-то придуманная история.
И этим она конкретно и тебя тоже захватила,
этим
правильно?
Она, в том числе, да, потому что то, что я изначально послушала, когда она мне начала прям нравиться, чтобы смотреть, у нее есть...
А ты прям сразу такая поняла, что это типа ее история, вот она такая трушная, она сейчас прям
это, понятное дело,
свои...
сейчас уже при подготовке к подкасту это уже более сформированное. Но в моменте, слушая, как будто это история и про тебя, и про нее, и... Какие-то отдельные фразы, песен, которые там, ты вычленяешь во время прослушивания, они почему-то резко становятся тебе близкими. И, может быть, вайб, сам музыки, настроение совпадает. Может быть, какие-то схожести ее фраз там, с какими-то конкретными событиями там, из жизни ее фанатов совпадают. И для тебя это становится чем-то личным, более близким, и сразу проникаешься доверием к певцу, артисту, певице. Тебе хочется слушать дальше. Ты веришь в то, что человек понимает, о чем он поет, что он понимает как бы тебя уже тоже этими словами. И за счет этого интересно слушать.
Ну, как я поняла, это немножко такая была революционная история в кантри, что оно не было таким искренним до нее. Отчасти. Это я уже тоже при подготовке, конечно же, я не думаю всю свою жизнь о кантри. Вот. И что этот жанр был очень сильно мужской. Это как, кстати, с шансоном тоже, вот если параллели проводить, что там, ну, в основном, когда ты представляешь кантри-певца, это, короче, какой-то мужик в ковбойской шляпе, наверное, старый, скуф, с пузиком, но американский, и поет какие-то песни. Вот. А надо, ну, как бы женщина, ну, не первая точно, там называли, кстати, какие-то имена, когда я готовилась, там были какие-то женщины,
да, их много.
Артистки, да, даже которыми она не скрывает, что она ими вдохновлялась. Вот. Но все равно она как-то так массово разошлась. Не знаю, мы об этом еще поговорим. Как-то там много, наверное, факторов сыграло, но что она была вот одна из немногих, наверное, женщин, и которая именно свой этот личный опыт настолько вложила так. Ну, типа, действительно, наверное, искренне, раз... Не знаю, мне кажется, я бы не считала эту искренность. Я вроде как понимаю английский язык, но, наверное, типа, когда я это слушала в 2009 году, я, короче, бы не выкупила эту искренность. И я не знаю, с чем это связано, с языковыми барьерами или просто с каким-то не моим очень жанром или не с моей формой подачи. Не знаю. Вот. Но, в общем, да, она считается такой супер искренней, которая вложила вот эти свои все переживания и эмоции в свои песни в этом жанре, что тоже не очень было близко этому жанру. Но про искренность, кстати, мы тоже еще поговорим, потому что у меня к ней много претензий, я так понимаю, по поводу искренности.
Я вот не буду откладывать этот разговор. Хорошо, спасибо, что ты рассказала. Это очень интересно, потому что вот ты начала говорить про искренность, и что это основная история, которая тебя подкупила. Я буду сравнивать в этом выпуске, делать какие-то аналогии со своими чувствами по отношению к другим певицам. И вот, например, Бритни Спирс меня не подкупала искренностью. Она просто роскошная девушка, роскошная женщина. И красивые клипы снимала, и классную музыку делала, которая мне на тот момент, там и сейчас, это неважно, казалось классной. То есть у меня не было вот этой более глубокой погружения. Мне просто было «Вау, кайфово! Такой вуманайзер Гимимо!» Вот. Это то, что меня цепляло. А вот про искренность у меня просто... Я предупреждал вначале, что я буду говорить субъективные вещи, вот я их сейчас скажу. Тейлор для меня визуально, вот внешне, она очень неискренне выглядит. Она выглядит зло. Я ничего не могу вот с этим поделать. То есть почему вообще начался этот выпуск? Давайте поговорим. Потому что я не понимаю шумихи вокруг Тейлор. Мне кажется, она вот неискренний злой человек. У нее такие глаза хитрые.
Она просто на лису похожа.
Похожа на лису, да, да. Но я не считываю в ней ни грамма искренности, к сожалению. И поэтому, конечно, ну, вау, что у тебя с ней случился этот матч за счет искренности. Но я не могу это понять головой абсолютно. Вот так.
Ну как, мы же дальше будем развивать эту мысль, уйдем в хейт полнейший. Я на самом деле, кстати, немножко даже не про эту искренность имела в виду, про внешность это просто не мой типаж. Я там не считываю особо, ну да, она такая хитрюшка, у нее вот эти вот лисьи глазки, хоть она и типа ангелочек такая, блондинка, голубоглазая, вот эти белые зубы, она для меня супер американ вообще, абсолютно, максимально, и... Наверное, в этом плане она мне тоже не очень близка внешне. Но про искренность я, наверное, даже имела в виду, это если мы сейчас перейдем уже, наверное, в какую-то ее личную жизнь, но которая не может быть не обсуждена в рамках нашего подкаста, потому что она сама о ней говорит в каждой песне, и она является одновременно источником вдохновения в скобочках, кавычечках, точнее, и источником заработка, потому что она как будто, ну вот, претензия это тоже не моя придуманная, а вот что я почерпнула по всяким этим видосикам, что она прям супер, как это сказать-то, педалирует на этой теме своих отношений, бесконечных расставаний, которых у нее очень много. Тут вмешивается еще вопрос о ее вот вообще трушности всех этих отношений, которые, возможно, созданы специально для того, чтобы потом написать альбом или песню. Короче, даже такие вот, ну, это уже какие-то условные теории заговора в этой сфере существуют относительно нее. А, что она там и с этим Локи, кто играл, Том Хиддлстон, на самом деле вообще просто спецом 3 месяца с ним потусила, чтобы потом написать. С этим, вот она реально там говорили об ее отношениях, и они все там типа по 3 месяца. Этот бедолага из Горбатой горы шарф у нее оставил, теперь отмыться не может всю жизнь. Как я поняла.
Это очень смешно.
Ну,
еще 14-минутный видео.
Это про него, да? Я уснула на нем в электричке. Видела свои самые лучшие сны. Ну, короче, вот про искренность. Что ты все-таки можешь сказать в ответ, что есть многие люди, которые действительно считают ее неискренней. Вот у Паши такой вот спектр, чисто даже от внешности отталкиваться, ну, имеет место быть, почему нет. А у меня, я не знаю, это просто... У меня нет к ней претензий к искренности, потому что я вообще, если честно, опять-таки, вот если опять копнуть в меня, я нахрен не слушаю слова. А там их так много. У нее реально суперсловесные песни. Это просто огромный сторителлинг. Ты знаешь английский, не знаешь, она болтает и болтает, там куплет вот такой вот, а потом еще припев, и потом этот бридж, который она тоже, блин, проговаривает, и это жесть какая-то. Для меня это слишком много информации, даже если бы она на русском пела, я бы устала. Если бы я все, вообще все досконально понимала, для меня это все равно слишком много слов. Но она там все расскажет, кто что бросил, куда ушел, что оставил, короче, вот это вот все разжует. Что ты можешь сказать? Вопрос-то, ладно, мы сейчас поговнили. Вопрос в том, что ты можешь сказать всем этим хейтерам, в том числе и Паше, и условно немножечко мне, вот на претензию, наоборот, к неискренности.
Ну, во-первых, возвращаемся к жанру, опять-таки, кантри. Это баллада, это большой сторителлинг какой-то конкретной там, истории любви, жизни и так далее. И в том числе это зачастую про любовь, про отношения, расставания. Это могут быть вымышленные персонажи героя, например, вот как раз несколько ее альбомов, где персонажи вымышленные, она об этом прямо и говорит. Где-то она... вдохновляется каким-то кусочком, то есть у нее есть некоторые песни, где она, как считают поклонники, где она имеет в виду сразу несколько отношений своих прошлых. По моменту, то, что она поет только про расставание и только про любовь. У нее, в общем, куча песен не только про это, у нее есть и про какую-то свою ностальгию, про, там, например, есть песня, где посвящение маме, потому что она болеет раком, и она там боится за нее. Есть посвящение бабушке, которую она там скучает, любит. Есть вот этот «You need to calm down». Про принятие, прощение и Кэти Перри, с которой мирится в клипе. Вот из последнего альбома у нее есть «Флорида», где она рассказывает там про рутину жизни, то, что она хочет там отдохнуть. Ну и вообще весь альбом как будто про то, что ей пора отдохнуть. Конкретно про отношения. Их и правда было супер много. То есть,
мы не осуждаем, если что. Ну, Паша осуждает.
В этом ноль осуждения, потому что основные ее отношения были вот там условно 18-24, когда она и правда там меняла их как там перчатки. Потом у нее были 7-летние отношения с Джо Элвином.
Знаем, подготовились, и... смотрели.
Вот, и как будто бы это ок, то, что человек может не определиться, что он там хочет. По поводу искренности, я думаю, то, что именно российскому слушателю просто неизвестно, что там, у Тейлор Свифт активная там, позиция именно в плане там, поддержки фем-движение, именно непосредственно в Америке, то, что она очень много занимается там, благотворительностью, очень много контактов у нее вообще с фанатами. Она поддерживает после каких-то природных катаклизмов людей, поддерживает школы, поддерживает творческий комьюнити, поддерживает сообщество Time's Up, по-моему, который это занимается поддержкой женщин после физического насилия. Также именно то, что касается искренности ее вообще отношения с фан-базой. С самого первого альбома она с ними общается. Пасхалки — это тоже как форма общения в первую очередь с фанатами, для которых она как бы говорит, что она это все делает, чтобы там закладывать какие-то смыслы, чтобы они сами искали и находили для себя там новые смыслы. У нее были отдельно фан-встречи у себя дома с самыми там ярыми фанатами, которым она пела свои песни. То, что она всегда мила, всегда добра. В этом, может быть, есть какой-то элемент стерильности. Ладно. То, что невозможно быть всегда добрым, веселым, там, с персоналом, с фан-базой, со своими сотрудниками. Но для этого у нас есть ее конфликт с Ким Кардашьян, с Кэти Перри, который педалировалась очень много лет, и с которым она до сих пор даже в новом альбоме посвятила песню. То есть, и поэтому для меня это не стерильно, в этом есть какой-то баланс, то, что с фан-базой она очень мило, очень по-доброму общается, превращает их в своих союзников, которые поддерживают ее в ответ, и на другом спектре есть конкретные личности, с которыми она там в спорах, в конфликтах.
Ну, тогда, наверное, сейчас стоит поговорить о конфликтах, потому что это вообще отдельная тема, которая вот тоже меня, которая стоит сейчас в оппозиции к тебе и к Тейлор Свифт, этот поинт меня зацепил. У Тейлор Свифт достаточно большое количество конфликтов с публичными людьми, с другими звездами. При этом у этих звезд, опять же, я погуглил, там, ну, кроме Канье Веста, у него там тоже конфликты вот так же, как у Тейлор Свифт со всем миром. А у остальных, там, у Кэти Перри ты набираешь конфликты Кэти Перри. Тейлор Свифт, все. Конфликты этого Харриса, как он там, Крис Кельвин, я забыл. Кельвин Харрис. Ни с кем, только с этим, только с Тейлор Свифт. В общем, да, меня немножко еще смутило, что такой искренний и святой человек, как Тейлор Свифт, почему-то находится в каком-то постоянном противостоянии, постоянно какой-то у нее срач с другими людьми. И меня что-то... Ну, не бывает дыма без огня. Вот русская пословица, которая как нельзя, кстати, подойдет к моему посланию. Раз она такая искренняя и хорошая, и белая, и чистенькая, почему у нее так много конфликтов с другими звездами?
Во-первых, наверное, нельзя жить в вакууме и не иметь ни с кем конфликтов. Как раз-таки тогда были бы вопросы, почему она такая чистая, белая блондинка.
Пока этот поинт мной не принят совсем.
Хорошо. Следующий момент. Насколько я знаю, вот прям крупных конфликтов было несколько. Кэти Перри мы не относим к какому-то серьезному конфликту. Считается, что он вообще был немножко выдуманным.
Извините, насколько я прочитала, она стала встречаться с ее парнем. С Кэти Перрином, правильно?
Бывшим. Я знаю то, что конфликт был из-за танцоров, которые Кэти Перри забрала перед туром.
Извините, насколько я прочитал, она не забрала. Танцором они работали с ней, с Кэти Перри, до того, как стали работать с Тейлор Свифт. Потом они перешли к Тейлор Свифт, там, видимо, на новый контракт. И Тейлор и Кэти сказала, типа, возвращайтесь, ребята. И они сказали, окей, мы даже не танцуем здесь, нам здесь супер скучно, мы здесь даже не танцуем, поэтому мы перейдем к Эти. А Тейлор как будто бы раздула это про то, что ее шоу, они это должны были сделать до того, как закончится свой тур, что тур обвалится, потому что вот Кэти забрала ее ребят. И, в общем, выглядит-то, конечно... Да, Кэти такая вот стерва так сделала, но по факту как будто бы... А кто там еще написал? Кэти написал, да, сославшись на эту... Сейчас я процитирую.
Хорошо, давай.
Ты понимаешь, да, наверное, про что я сейчас говорю?
Да, именно...
Сериал.
Этот конфликт просто выглядит немножко высосанным из пальца.
Да.
И все-таки у нас есть результат этого конфликта, то, что они помирились, прям специально это сделали в клипе, что показали, что у них нет конфликта, Кэти Перри это вроде... картошка фри, Тейлор Свифт у нас бургер была в клипе. Хорошо, наоборот. Но суть была в том, что два главных блюда американского фастфуда соединились и помирились.
Так вот тоже высосаны из пальца. То есть мы как бы... Есть ощущение, что и конфликт, да, созданный неким кукловодом.
И тут мы к теориям заговора подходим.
По имени Тейлор Свифт.
Вполне возможно.
Ну, а где тогда искренность, если за ширмой вот этого вот всего классного и честного происходит вот этот сценарный ход?
Она может также создавать свой образ, то, что она беспокоится о своем туре. Тут можно на самом деле многое. Все-таки у Тейлор самый главный конфликт это был Канье Уэст, и опосредованно Джастин Бибер, и затем продюсер Скутер Браун.
Но здесь с Канье Уэстом, мы еще сейчас поговорим и с продюсером, там я даже буду вставать на сторону нашей героини. А вот с Кэти Перри, я насколько понимаю, ну, у Кэти Перри вообще такая карьера, там у нее было несколько, короче, каких-то провалов, и, как я поняла, что вот этот конфликт очень сильно повлиял, в принципе, на всю ее карьеру, какой-то достаточно продолжительный промежуток ее жизни, и она не особо-то из него выплыла. Да, они сделали этот клип с бургером и с картошкой, но только Тейлор Свифт дальше пошла своей эрос-туры, а Кэти Перри, кто сейчас вообще знает и помнит. Ну, все помнят, конечно, старые песни.
Выступление Супербола все так же у Кэти Перри. Я думаю, ее все так же помнят, она просто не выпускает песни. Она
нет, там, конечно, весь свой каталог, параллельно куча всяких ее проблем, но я к тому, что вот этот конфликт очень сильно повлиял на ее карьеру, насколько я поняла.
Ну да, да и в целом, как это выглядело, кстати, примирение. Ну, примирение...
Искренность можно тоже по-другому воспринять, то, что она искренне была недовольна чем-то, какая-то искренняя была, не знаю, был какой-то конфликт, но так как я, еще раз искренне, я в этом конфликте ничего такого не увидела.
Ты
и
его
мне
считаешь
сложно его поэтому с вами сейчас...
второстепенным. Я вот почему-то на нем очень сильно, из-за того, что, видимо, Кэти Перри — это тот человек, которого я знаю среди этого когорты Крисов, Кристианов, Харрисов, этих Кельвинов, Кляйнов. Вот. Поэтому мне, конечно, за нее, так сказать, вступился я за Кэтичку.
Родное имя,
да, Катя. Но все-таки тогда еще про этот конфликт пару слов. Во-первых, тоже как было это примирение. Насколько я прочитал, насколько увидел, Кэти написал ей письмо вот это с конвертом с собачкой, но написала ей там в личном или не в личном порядке, это мы не знаем, но его выставила о том, что вот смотрите, Кэти пришла передо мной каяться, выставила Тейлор. Ну,
может быть, это было по согласованию?
Ну, может быть. Тут действительно, наверное, так, но меня немножко этот момент смутил. Но окей, действительно, могло быть по согласованию, тем более потом вроде Кэти там откликнулась на него и сказала, что все. Вот. А что меня все-таки триггернуло, это то, что Кэти написала, когда у них начался конфликт, что «берегись, Реджина Джордж в овечьей шкуре». Я погуглил. Реджина Джордж. Если вот фотку показать, все вспомнят. Это типа черлидерша из вот этих комедий американских, которая такая вся...
А, «Дрянная девчонка»?
Да-да-да. Блонди хорошая, но на самом деле просто конченая сука. Угу. Дочь богатых родителей, которая манипулирует вокруг всеми. Вот. И мне кажется, отсылка вполне понятная была, и все ее так и считали. Ну и в целом вот меня, например, слова Кэти Перри очень сильно взбудоражили из-за этого, что вот, она сослалась и на такой еще и пример.
Mm-hmm.
Вот, ну ладно, с Кэти Перри, я думаю, что мы поняли, это действительно такой почва для теории заговора, и, наверное, они обе этим могут пользоваться в своих интересах. Вот, но сейчас, наверное, есть смысл поговорить про более серьезные конфликты, и вот конфликт с Канье Уэстом.
Да, я еще вставлю ремарку по поводу прошлой части, то, что именно я разделяю отдельно творчество и человека, что, с кем он встречается, что он делает. То есть мне нравится музыка, я ее слушаю. Если там человек не делает что-то уж совсем кардинально на 180 градусов, что не отвечает моим ценностям, да, я его перестану слушать. Но подобные истории как-то не влияют. Ну и тем более мы возвращаемся к тому, что если там с 2009 года по 2020 год я просто там натыкалась на какие-то ее синглы и просто их слушаю, не особо вдаваясь в текст, то именно чтобы прям слушать и, окей, около Свифти называться, это было с 2020 года, когда все эти конфликты уже травой поросли. Тут тоже, может быть, важно это обозначить.
А с 20-го у нее ничего-то, никакого скандала не было, да? Это история с Канье Вестом, к которой мы сейчас вернемся и вкратце надо будет рассказать, потому что я уверена, что куча людей вообще нафиг не знает, что это вообще за конфликт. С 20-го года она вот начала какую-то спокойную свою жизнь жить, бесконфликтную.
У нее были ситуации с ее молодым человеком, который делал странные высказывания. Наверное, это было больше таким конфликтным.
С каким из?
Его зовут Мэтти Хилли. Он был после Джо Элвина.
С которым она много лет встречалась. А вот этот чел после него, да?
Да, они с ним встречались пару месяцев.
Все эти имена непонятные.
Делал довольно российские высказывания, за которые фанаты прям просили Тейлор расстаться с ним. Был еще.
И она рассталась?
Ну, не, я думаю, не из-за этого, я думаю...
Такая,
она...
так, Свифти, говорят, нам надо расстаться. Пока.
Ну, сложно оценить, мы с ней не в переписке. Так бы спасибо.
Почему еще нет?
Еще из таких, которые появлялись в новостях, это сообщество Greenpeace, по-моему, оценило, что она катается на своем самолете.
Это вообще лучшая история на самом деле. Вот это лучший маркетинговый ход. Это SEO-хакинг века. Ну, здесь, конечно, это одновременно ужасно и гениально одновременно. Короче, ее реально захейтил Greenpeace из-за того, что она постоянно передвигается на своем джете. Бесконечно портит все вокруг, короче, природу. И тут она... Джет — это была еще команда, да?
Да, команда по бейсболу Jets.
Вот, Jets. И она, типа, там туда пришла и сделала там то ли какое-то выступление, то ли, короче, она там как-то отсветила
она
очень мощно.
Она просто пришла, и ее увидели.
Просто пришла на игру команды Jets. И теперь, если ты гуглишь Taylor Swift Jets, тебе не выдает ничего связанное с порчей окружающей среды, а только события о том, что она пришла на это мероприятие к этой команде, которая также называется Jets. Это просто... Ну, это, типа, вот кто-то ей подсказывает все эти маркетинги, потому что это не единственный случай ее умных решений. Но он меня... Но он одновременно меня ужаснул и супер восхитил. Я вообще в ахере была, когда читала.
Ну, тут мы тогда немного от темы конфликтов отойдем. Получается, Тейлор изначально еще там с первых своих альбомов выстраивала там свой образ, совсем по-иному общалась со своими фанатами, то есть совсем другая работа там, как это называется, связь с общественностью и совсем другое решение конфликтов. Первый фактор, я думаю, здесь влияет то, что родители у нее не совсем простые люди. Ее отец — это биржевой брокер, ее мама — домохозяйка, но раньше она была маркетологом одного из инвестиционных фондов. То есть это первый пункт. Второе то, что сама Тейлор, как сторитейлер, она понимает, как надо преподносить информацию. Она в одном из интервью сама говорила, что если бы она не исполняла песни, не была артистом, она бы занималась рекламой. То есть это четкое понимание, как надо доносить продукт, как его надо произвести, заинтересовать. И третий, я думаю, стейтмент, что с 14 года у нее есть отдельный пиар-директор, Три Пейн, по-моему, ее зовут, которая очень активно с ней работала на продвижении альбомов, на решении конфликтов как раз с Канье Вестом и на подобных вот сложных моментах. И нет понимания, какая вообще команда у Тейлор. Скорее всего, она какая-то огроменная, там, из кучи адвокатов, маркетологов, пиарщиков, потому что у нее есть даже отдельная компания, которая занимается только продакшеном, только созданием видео, только созданием там каких-то сторис, рилс. Это как одна большая корпорация. Да, поэтому в таких ситуациях Тейлор довольно быстро реагирует, и ей получается затушить какой-то конфликт, какую-то новость, прям зародыши, чтобы дальше она не распространилась. Например, есть ситуация, что во время ее эрастура в Бразилии, в Бразилии очень много фанатов Тейлор, даже когда она прилетела туда, вот эту вот главную достопримечательность Христа, туда сделали проекцию, как будто он одет в футболку из клипа «You Belong With Me». И там было, в Бразилии было несколько концертов. Да, и была ситуация, что тот человек, который планировал вообще тур по датам и по местам очень плохо подумал. То есть он в Канаде выступает зимой, когда холодно, а в Бразилии, когда жарко летом. И на одном из концертов девушке стало плохо, она умерла. Что сделала Тейлор? Остановила, приостановила концерты в Бразилии.
Тур весь свой. Ну, типа, на концерт ну, доиграла конкретный.
Ну, она конкретно доиграла
тур
и сдвинула
приостановила, да.
Тур. Сразу же связалась с семьей, написала им письмо, что вот мое сердце с вами, мне очень жаль, что так произошло. То есть сразу отреагировала, показала, что ей это не безразлично. Да, скорее всего, это составление образа, очень грамотное составление, потому что ее личный бренд состоит из кучи элементов, которые она вот отслеживает, чтобы все было ровненько. Кстати, читала то, что у нее есть отдельно менеджеры, которые отслеживают самых активных фанатов. Ну, то есть, там, кто активно пишет в чатах, делает видео. И помимо приглашений на какие-то фан-встречи закрытые самой Тейлор, есть отдельно прям концерты для фанатов со всего мира, куда их привозят. И я читала, что были фанаты из России. И еще были случаи, когда Тейлор кому-то оплачивал обучение, кому-то квартиру именно вот из своих фанатов. То есть то, как она выстраивает свою вот эту вот фан-базу, чтобы они ее поддерживали, тоже это супер продумано.
Возвращаемся к теме конфликтов. Мы как будто бы обсудили уже все конфликты, так скажем, условно менее значимые, но как выяснилось, что, например, конфликт с Кэти Перри самый значимый для Паши, например. И, ну, я вполне разделяю на самом деле это, но если посмотреть чисто фактологически по ее биографии, самый важный и обширный, и двухступенчатый, мне кажется, даже конфликт у нее был именно с Канье Вестом. Вкратце просто пробежимся по фактам, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. В 2009 году, когда Тейлор Свифт получала Грэмми, я уже не помню. VMA. Да, лучшее видео. 2009 год, ей там условно что-то там 30 лет? 25? 19. То есть она вообще малышка. 2009. 20 лет ей. 20 лет.
19. Да.
Короче, молоденькая Тейлор Свифт получает видео на этой премии, ей его вручают, она начинает толкать свою речь. В этот момент вылетает уже тогда очень сильный, эксцентричный и не слишком трезвый Канье Уэст и говорит: «Тейлор Свифт, ты вообще, конечно, молодец, классное видео, но у Бейонсе самое лучшее видео на свете». И типа все начинают освистывать в зале в этот момент. Тейлор очень сильно растерялась, но я вообще просто представить не могу, насколько это шокирующее обстоятельство. Причем освистывать-то, скорее всего, как все потом поняли, начали не Тейлор, что да, типа у Бейонсе самое крутое видео, а именно поведение вот неправильное, правильно, абсолютно ужасная Канье Уэста. Но, тем не менее, она, конечно же, ушла в депру на какое-то время, в депрессию. Ну, в смысле, она это очень сильно переживала. И на какое-то время, короче, пропала. Потом у этого конфликта было продолжение. Аж в 2016 году, если я ничего не путаю. В 2016 году Канье Уэст звонит Тейлор. Но они там что-то между собой уже начали, видимо, общаться, какое-то, в общем, общение началось. Типа: «Эй, Тейлор, привет, я тут написал классный трек, вот тебе сейчас зачитаю, короче, строки». И зачитывает какие-то строки, она там типа ха-ха-хи-хи, вроде как-то это слишком, ну, жестковато, но он говорит: «Ну, я допишу, и я тебе скажу, что в итоге-то». В итоге он ничего и не сказал, что в итоге. Выпускает этот трек. И там типа вольный перевод, что я сделал эту суку знаменитой. У меня был секс с Тейлор Свифт, там была строчка. Или я мог бы ее трахнуть, но на самом деле вот на эту строчку-то мало кто обратил, а вот то, что я сделал эту суку знаменитой, прям очень сильно все зацепились, ну в том числе и, конечно же, Тейлор Свифт. Сказала, что она никакого добра на это не давала, на эту песню. Здесь впутывается в конфликт жена тогдашняя Канье Уэста, Ким Кардашьян, и говорит, что у меня есть прувы, короче, вот их телефонный разговор, что она вообще-то согласна. Но там были какие-то вырезки из этого разговора, он был неполный, то есть он был подрезанный, и в этот момент Тейлор Свифт все, короче, освистали даже, кстати, ее, я так поняла, в Свифте с ее. Ну, типа, фанаты даже начали ей писать, что, типа, какого хрена ты не искренняя. Вот, и это очень сильно, опять-таки, на нее повлияло, она пропала практически на 2 года вообще с поля зрения. Ее все начали называть змеей, это к ней сильно, типа, приросло, и она вернулась спустя 2 года, но что она делала все эти 2 года? Она писала альбом, и она вышла с альбомом Reputation, и вот я не знаю, сейчас меня Надя поправит, она вот эти свои шикарные выступления с этими ужасными змеями на фоне, когда это уже эмодзи стало ее каким-то типа символом, что там такая змеюка, она это уже типа выпускала после того, как ее условно оправдали, что на самом деле Ким Кардашьян там что-то подрезала и подпилила, и что вообще-то неполную она версию всего дала, когда уже все поняли, что в этом всем конфликте была права Тейлор Свифт, и она такая просто королева вообще в этом всем вылезла, и еще и сыграла так на этом образе змеи, или это все-таки она сначала с этим всем появилась, а потом в процессе, ну, как бы получились эти доказательства, что вообще-то она не виновата ни в чем, и она не давала никакого согласия.
Изначально ее назвали змеей, и поэтому она использовала это в своем новом альбоме, в своих клипах, и до сих пор она это использует на своих выступлениях.
Но она это вот она с этим. Она тогда все на хейте были к ней, когда она с этим всем вылезла, или ее все-таки уже в тот момент оправдали?
А, это еще не оправдали. Прямо.
Смелая женщина.
Это скорее тема подутихла просто, потому что она исчезла из поля такой активности. По-моему. Через несколько лет уже было выложено полное. Или или вместе с альбомом. Вот я точно не помню,
вообще, на самом деле, факты. Я сейчас вспомнила, что да, реально полная запись этого телефонного разговора была выложена только в 2020 году. Соответственно, с альбомом этим Reputation, со всеми этими змеиными штуками она вылезла еще до ее типа условного оправдания.
Я тут путаюсь, потому что есть же у жены бывшей Канье Уэста отдельное свое шоу «Кардашьян». И я помню, что был какой-то выпуск, где Ким, как раз общаясь со своей матерью, говорит, что она сделала там неправильно, и что Канье тоже сделала неправильно то, что спела это, она неправильно сделала то, что там выложила, но вот она должна была поддержать своего мужа. И тут я не помню, потом вышла эта аудиозапись полная или до. По конфликту, да, примерно все было так. Был еще промежуточный период, когда они были в каком-то примирении с Тейлор.
Но между.
Между, да. Раз. То есть она даже его представляла на как раз премию VMA, то есть на которой у них изначально в 2009-м был конфликт. Через какое-то количество лет они опять там встретились и уже представляла его к номинации она. И она как раз использовала те же самые слова, что он сказал ей когда-то, и обернула их там в шутку, там немножко изменив. Потом был вот этап песни «Famous» 2016 года и ее феерическое возвращение в 2017 году с новым альбомом, где был как раз клип, сразу же вышедший, «Look, Make Me Do».
Много пасхалок всяких, да. Где там в драгоценности.
Пасхалка начинается с того, что выложена песня в годовщину смерти матери Кани. Это первая отсылка.
Вот сука.
Вот змеюка-то. Ну, знаешь, это тоже свое проявление искренности.
Да блин, как? Нет!
Ну, то есть она искренна в своей какой-то злости. Ну, хорошо, искренность здесь неподходящее просто слово. Я к тому, что... Да, это довольно жестко и в какой-то степени некорректно. Нет, просто некорректно. Но она сделала то, как чувствовала, то, как хотела. То есть тут тоже разные спектры.
Мне плохо, я так чувствую, просто выкладываю.
Я скорее к тому, что это все довольно сложно. То есть ее загнобили очень жестко. Для нее это было воспринято тоже очень тяжелым ударом. То есть в Твиттере писали, чтобы она умерла, просто тысячами людей. Каждое телешоу обсуждали, что она змея. Мизогинии, ненависти и злости к ней было направлено тоже множество, ну, большой поток. То есть я могу понять, почему ей захотелось сделать другому человеку тоже больно. Это неправильно, но я могу понять, почему ей хотелось это сделать. Потом следующие отсылки непосредственно в процессе клипа были и на Ким, вот в этой ванне с алмазами, потому что в свое время ее обокрали, когда она находилась в ванной.
Ким Кардашьян?
Да. Mm-hmm. Были отсылки к змеям, которые подают ей там чашки чая. И там еще написана фраза «И ты, Брут» на одной из ручек кресла. Тоже, скорее всего, какая-то отсылка, но мне там не до конца
понятно. Что-то предательство?
Ну, предательство, но непонятно чье. То есть там без конкретики. Также там отсылки к ее столкновению со Spotify и Apple Music, там, где они грабят банк. Также отсылка там просто очень классная, когда я впервые увидела то, что она в своих разных образах за последние там 10 лет, там, из клипа «Юбилок», из момента Мэтт Гала, из VMA.
Из кантри там все.
Там есть из кантри, да, там около 10 образов, которые там...
Друг с другом разговаривают.
Друг с другом разговаривают, общаются. И, конечно, момент по телефону, когда говорят, там, позовите Тейлор, Тейлор мертва. И Тейлор об этом говорит и в своем фильме, и это видно по ее творчеству, то, что она долгое время работала, чтобы получить какое-то одобрение, одобрение там фан-базы, одобрение своих близких, и делала все то, что делала, и по всем словам такой синдром отличника, где она хотела быть самой лучшей, самой хорошей, самой такой. И в Reputation она как бы показывает, что все, такого человека больше нет, она хочет двигаться по-другому. То есть это выглядело очень интересно, клип. И до сих пор его можно пересматривать, находить пасхалки. И затем дальше по ее альбому как раз видно, что ее как будто перестало парить, кто там что говорит, она просто делает.
Про этот клип. Ты сейчас перечислила пасхалки, которые надо было увидеть. Я увидел вообще абсолютно другие вещи. И хотел бы поделиться тоже, как старая гвардия нашего подкаста и нашего выпуска. Я там увидел отсылки к клипам Леди Гаги «Папарацци». Я увидел... Я сейчас просто перечислю, даже не буду какие-то моменты говорить, потому что, ну, надо посмотреть клипы, и, наверное, это все заметно будет. Увидел к Бритни Спирс «Piece of Me», когда она на ковровой дорожке там все фоткают. Классика уже нашего подкаста, второй выпуск подряд. И к Гвен Стефани «Sweet Escape», когда она в золотой клетке сидит. То есть я увидел не ее контекст, а увидел какие-то более глобальные вещи, к которым она отсылалась. Ну, это неплохо, это хорошо, и об этом мы говорили в прошлый раз, но, в общем, у меня немного другая оптика по этому клипу случилась.
Мне кажется, даже интересно, что вот как вообще этот клип посмотрит человек, который вообще не знает всех этих пасхалок. Вот я вообще не представляю, как всех выкупать. Ну, тему со змеями я выкупила, потому что я уже до этого там почитала, посмотрела. Так бы я, наверное, ничего не считала. Леди Гагу я там тоже увидела, только не помню, папарацци или нет. Она там в таком вот костюме была очень леди гагошном. Но, наверное, все равно это больше нацелено не на какой-то мировой контекст поп. Хотя, может, это связано, кстати, фиг знает. Но мне кажется, это больше все-таки апеллирует к ее жизни. Это был один из моих вопросов, но на самом деле в процессе подготовки я что-то уже сама повидала. Вообще все эти пасхалки больше связаны с ее каким-то типа опытом. Вот эти шарфы или еще что-нибудь там про бывших, про свои отношения, вообще про, в принципе, свою жизнь. Либо все-таки она что-то там и общемировое, культурное вплетает. Я так поняла, она и тем балуется. Только если это на самом деле очень удобно, типа общемировые выкупят большинство, а вот какие-то там пасхалочки с своими, кто какой там, где забыл чего, из своей личной жизни, только свифтисы. Да, и нашим, и вашим.
Злополучный шарф будет всегда преследовать и нас теперь. В клипе «Out Well», ну и в самой песне упоминается шарф, который главная героиня этой композиции забыла у своего молодого человека, они расстались, и больше она не получила этот шарф. По истории считается, что она забыла шарф во время празднования Дня Благодарения у сестры Джейка Джилленхола, и больше не получила его. Там потом было продолжение, что вот он вышел в этом шарфе, это тот самый шарф, но это не тот шарф, это, во-первых. Во-вторых, там потом в какой-то момент Тейлор сама сказала, что это просто образ, не было никакого шарфа. Но все равно пишут
про
этот шарф.
Есть какие-то пасхалки, которые додумывают сами эти свифтисы, которые, возможно, вообще не...
Зачастую, мне кажется, так и работает.
Типа, что потому хотел что сказать автор?
Не подтверждает и не отрицает никогда ничего. Ты сам что увидел, ты это увидел. Ты захотел вложить в это, этот смысл, ты этот смысл и получил. Это тоже такая игра с фан-базой. И в то же время у нее это такая форма общения. Потому что, ну, где-то пасхалки прям прямым текстом понятно, к чему и о чем. Глобально пасхалки, да, у нее есть и общемировые, и... свои личные, все-таки, наверное, личных больше даже, потому что общемировых их сложнее найти, увидеть. Скорее там работает даже не про общемировые, не сама пасхалка, а то, что она просто этим чем-то вдохновлялась при создании. То есть, например, один клип у нее — это «Волк с Уолл-стрит», такой прям списанный один клип про вдохновление там этой такая прям Элизабет Тейлор, где-то... Ну вот из последнего клипа мне показалось, что это фильм «Бедные и несчастные», в ее вот в этих костюмах, с этой психбольницей, где над ней делают опыты.
Ты думаешь, она бы успела отрефлексировать? Он же вроде, ну, мне кажется, только вышел.
Ну, он вышел...
Ну, все-таки клип-то надо снять, продакшн, то есть это какое-то время занимает. Ну, клип,
фильм это у нас не так давно вышел. У Тейлор Свифт же дружит с Эммой Стоун. Может быть, она и раньше
она
это увидела.
Она нашептала, что я вот снимаюсь в таком криповом фильме. Ну, сними клип,
ну,
похожий.
Ну, то, что фильм криповый, было там несколько лет назад известно. Может быть,
ну, потому что его снимал режиссер, который знает, который снимает. Все мы знаем, какие фильмы он снимает.
Может быть, вдохновлялась чем-то другим. Но во многом ее творчество видно, там, вдохновление Шекспиром, там, условный клип «Love Story». Где-то она прям посвящает песню конкретным живым людям. А именно пасхалки — это у нее такая форма общения с фан-базой. Она любит пасхалки в одежде, она любит пасхалки в аксессуарах, какие-то незатейливые элементы, любит там граффити, какие-то постеры. И это почти, ну, в каждом клипе плюс-минус можно что-то увидеть. Там в одном клипе фотографии ее дедушки, в другом клипе отсылка к следующей песне, отсылка к следующему альбому, либо в клипе «Мэн» был постер со скутером, который перечеркнут. Это отсылка к скутеру...
Скутеру, в смысле, немецкому певцу вот этому?
Нет, который продюсер, который выкупил ее мастер записи.
Ты вот видишь... Пасхалки мои! Я это просто дал уже.
И про пасхалки она начала их делать еще с первого альбома. Они были там довольно простыми, она просто строчные буквы делала заглавными в каких-то кусках песни, и поклонники должны были просто это собрать. Иногда это просто фраза, иногда это целое послание.
Как это называется, тема? Это, ну, в поэзии очень часто это было. Анаграммы какие-то? Ну, вот эти,
да,
когда там,
да,
типа, условно, первые буквы каждой строки все вместе складывается в какое-то послание.
И на этом мы решили сделать небольшую паузу и разделить наш выпуск про Тейлор Свифт на две части.
Да, потому что мы наговорили очень много и решили его все-таки разделить.
Поэтому на этом мы прощаемся с вами. Всем пока-пока.
Встретимся в следующем втором выпуске.
Это был подкаст «Бритни Офис».
Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам.
Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и Кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на SoundCloud под ником Кен Броджи.
Подписывайтесь на нас в Телеграме и до скорого.